«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. «Живой журнал» присоединился к протесту против внесения поправок в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Данные поправки могут привести к созданию цензуры в русскоязычном сегменте интернета, что запрещено Конституцией Российской Федерации. Инициаторы данных поправок утверждают, что они направлены исключительно против запрещенного или нежелательного для детей контента. Напомним, что законопроект о внесении изменений в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, предполагает создание черных списков с противоправным контентом. Согласно документу, должен быть введен реестр тех сайтов, страниц и сетевых адресов, где будет размещаться информация, содержащая опасный для детей контент. Госдума, несмотря на протест русского раздела Википедии, уже в среду, 11 июля, может принять закон о создании единого реестра документов. Различные централизованные системы по контролю интернет-контента существуют во многих странах мира. Так, в Китае, Турции, Арабских Эмиратах поддерживаются интернет-фильтры, которые закрывают доступ к запрещенному контенту. О том, грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу, мы сегодня беседуем с Антоном Носиком, популярным блогером «Живого журнала», одним из создателей Рунета, Владимиром Прибыловским, редактором сайта «Антикомпромат.орг», президентом информационно-аналитического центра «Панорама», Ильей Расоловым, доктором юридических наук, специалистом в сфере интернет-права. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Антону Носику. Добрый вечер, Антон Борисович.
Добрый вечер.
Можно ли рассматривать новый законопроект как попытку цензуры российского интернета?
Ну, безусловно, этот законопроект призван создать инструменты цензуры, которые, в принципе, противоречат действующей Конституции и противоречат существующим у нас правоотношениям на сегодняшний день.
Вопрос Владимиру Прибыловскому. Как, по-вашему, реально ли использование этого закона как рычаг давления на неугодных интернет-пользователей? Владимир, не слышим.
Алло, это мне вопрос, да?
Да,
Владимир. Да, конечно, это реально. Я просто думаю, что этот закон будет использоваться как дубинка, которая может лежать себе спокойно и не применяться, а в случае нужды, политической целесообразности или потому что там какому-нибудь начальнику шлея под хвост ударит, может использоваться, так сказать, регулярно, часто и по несколько раз в день. А все, так сказать, будет, как он будет использоваться, это будет зависеть от воли верховных правителей страны, от их политической воли. Но возможность использовать это в качестве цензуры борьбы с политической оппозицией, разумеется, это создает такие возможности.
Вопрос Ильи Расолова. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, противоречат ли вот эти новые положения закона российскому праву?
Ну, во-первых, я хотел бы и наших гостей, и вас, Владимир Алексеевич, предупредить, что это никакой не закон, это только лишь проект закона. Это идея, которая высказана. Любая идея может использоваться по-разному. Поэтому просьба называть это проектом, одной из концепций проекта. Значит, что касается существа вопроса, да, то, по сути, мы говорим о фантастике, потому что мы говорим о проекте закона, который еще не вступил в силу. Речь идет о законе о защите прав детей, который только вступает 1 сентября. А проект уже вносит изменения в тот закон, который еще не вступил. Поэтому я бы разделил с точки зрения доктрины информационного права здесь эти поправки на две части. Вообще я не люблю обсуждать фантастику, но так как это законы жанра этой передачи, то, в общем, придется это сделать. Значит, на две части. Все, что касается закона о защите детей, это отдельная история. И она, на мой взгляд, неправдоподобна. И сразу хочу слушателей и тоже наших экспертов, коллег, которые некоторых знаю, некоторых не знаю, предупредить о том, что часть этих положений просто, ну, не будет принята. А вот все, что касается предложений в закон о защите информации, да, это действительно проблема для не только Рунета на самом деле. И эти поправки вполне реалистичны. Кроме реестра. Вот что касается реестра, это тоже научная, а может и не научная фантастика.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу, мы сегодня беседуем с Антоном Носиком, популярным блогером «Живого журнала», одним из создателей Рунета, Владимиром Прибыловским, редактором сайта antikompromat.org, Ильей Расоловым, доктором юридических наук, специалистом в сфере интернет-права. Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», удручен планами установления контроля над интернетом.
Я с большим сожалением воспринял известие о том, что Государственная Дума озаботилась нашим нравственным здоровьем и решила бороться с педофилией, с порнографией и с прочими делами в интернете. Мне это напоминает борьбу с ветряными мельницами, про которую Сервантес в свое время писал. И закончится это тоже весьма-весьма печально. Но мне кажется, что реально за этим стоит отнюдь не борьба с порнографией и всякими нехорошими сайтами информации, а борьба с политической оппозицией в России. Поскольку, как мне кажется, власть рассчитывает через принятие этого закона в дальнейшем заткнуть рот любому, кто позволяет себе высказывать точку зрения, не совпадающую с точкой зрения Кремля. И эта дубина обрушится на миллионы-миллионы пользователей, которые будут, очевидно, лишены возможности получать достоверную, объективную информацию о происходящем. И это весьма печально, что через 25 лет после перестройки мы опять, похоже, возвращаемся во времена, когда осуществлялось глушение «Радио Свободы», глушение «Голоса Америки» и ряда других передач. Просто сейчас это будет на новом уровне. Глушить не будут, а будут просто отключать, очевидно, те сайты, на которых можно будет получить информацию, но которая, скажем так, не совпадает с официальной точкой зрения властей.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу, мы беседуем с Антоном Носиком, Владимиром Прибыловским и Ильей Расоловым. Вопрос Антону Носику. Как по-вашему, насколько эффективен тот протест, который сегодня предложил раздел «Википедия», приостановивший работу на один день?
Ну, он доказал свою безусловную эффективность в Соединенных Штатах, когда лоббировалось принятие довольно жесткого и тоже неприятного законодательства, предусматривающего отключение сайтов без судебных решений. В Америке, как мы знаем, индустрия добилась того, что наиболее скандальные и одиозные положения этого законопроекта были отменены. Но, с другой стороны, в Америке же все-таки есть демократия, выборы и какая-то подконтрольность власти избирателя. Поэтому утверждать однозначно, что механизмы, которые народовластия, которые работают в Америке, будут работать у нас, это я, конечно, не возьмусь. Но при этом, если интернет-общественность отреагирует пассивно, если мы не озвучим свою точку зрения, то, в общем, этим только раззадорим как бы пыл запретителей. Поэтому я считаю, что википедисты большие молодцы, что они подняли как бы знамя борьбы с этим позором и непотребством. И я очень рад, что моя компания тоже поддержала и присоединилась. При этом я как не принимал участие в принятии этого решения, потому что я сейчас нахожусь в отпуске и был за границей, когда это решение принимал.
Вопрос Владимиру Прибыловскому. Какие формы протеста у вас в руках, вот как у интернет-деятеля?
Боюсь, что у меня никаких особенно инструментов противодействия нет. Я могу только содействовать тому, чтобы и сам закон, и его потенциально вредные последствия были известны как интернет-общественности, интернет-пользователям, так и вообще так сказать, в обществе. Ну и тоже могу в том числе освещать, содействовать распространению информации о том, какие предпринимаются попытки этому помешать. В этом смысле у Википедии есть несколько больше возможностей. То есть, во-первых, ее все читают. У нас Википедия, русская Википедия играет довольно большую роль, в особенности в условиях малой грамотности журналистов. Ну и вообще просто удобный инструмент узнать что-либо. И я думаю, что сегодня десятки тысяч, если не сотни тысяч людей узнали о том, что вот происходит такое, просто потому что сунулись в Википедию, там ничего нет, стали выяснять, а почему? Ах, вот почему. А так, в общем, я думаю, что просто многие бы люди просто не узнали, что у нас вот такой закон принимается. Ну, а мои, так сказать, возможности ограничены. Я могу об этом рассказать на своем сайте, который, ну, как какой-то рейтинг имеет, но, разумеется, несравнимый с Википедией.
Вопрос Ильи Рассолову. Как по-вашему, противоречит ли законодательству то, что проект данного закона не предусматривает апелляции на блокировку контента или процедур повторного рассмотрения?
Ну, во-первых, я хотел бы тоже сказать о саморегуляции. Это очень позитивный момент и с точки зрения права, и с точки зрения закона, что я как юрист развожу. Для меня это не одинаковые социальные категории. Но вопрос в качестве саморегуляции. Мы давно говорили о том, что и в книжках своих, и на различных эфирах о том, что если качество саморегуляции будет таким же, как сегодня, то нас ждут с точки зрения регулирования не очень хорошие времена. Вот, видимо, эти времена постепенно приходят, как часть вырождающейся, так скажем, или набирающие на пике своего развития технологий интернет, в общем-то, сегодня, видимо, перерождается в некоторую другую технологию, но в России он используется также. Вот с точки зрения закручивания, да, определенных, так скажем, отношений. Значит, отвечая на вопрос, который был подставлен, в действительности, что касается и блокировок, и что касается современного законодательства, то в настоящее время, на мой взгляд, Россия идет немножко не по тому пути. Да? Речь идет о том, что мы хотим подписать и ратифицировать в развитии закона о защите детей, Европейскую конвенцию о защите детей от сексуального насилия 2007 года, где предусмотрены более четкие механизмы регуляции. Но, на мой взгляд, сегодня это не является основной проблемой для интернет-пользователей. Сегодня как раз наиболее такими важными проблемами является как раз проблемы сетевых магазинов, проблемы налогообложения, проблемы, в общем-то, формирования информационного общества, информационных технологий, проблемы детей как таковых, да, и если говорить о концепции закона, она исходит из этого проекта закона, да, она немножко стара, действительно. И, по сути дела, вся ответственность опять перекладывается на посредника информационного провайдера, который выступает вот здесь таким козлом отпущения, да, и который должен действительно, как было сказано, блокировать, да. На наш взгляд, эта концепция стара, а основным ответственным лицом является действительно автор вредного сообщения, а не посредник, и мы должны иметь возможность его идентифицировать. А провайдер несет ответственность только в том случае, если он, во-первых, сознательно, во-вторых, так скажем, выступает здесь не в качестве третьего лица, а в качестве действительно исполнителя А в основном он осуществляет посреднические функции здесь. Поэтому я бы освободил провайдера в действительности 100% от уголовной ответственности, если его вмешательство в сеть является чисто техническим. Он не осуществляет ни редакционного, ни издательского воздействия на этот процесс. Подытоживая, хочу сказать о том, что действительно и владелец, и провайдеры должен иметь право обжалования, не только в суде.
Слушаю вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я, конечно, в интернете не разбираюсь, но я хочу только одно сказать. Вот я удивляюсь, с какой скоростью «Единая Россия» во главе с Путиным принимают все эти законы о митингах, о этих, как его, правозащитных этих, да, организациях. И сейчас, потому что ведь интернет, на самом деле, где-то я слышу, что он уже даже обогнал чуть не первый канал на 1 миллион. И ведь и именно Путин знает, что в основном все смотрят интернет, они этот первый канал, где его зеленая рожа каждый день с утра до вечера. Поэтому вот так послушаешь, вот уже многие начали отчаиваться. Вот закон, закон, закон. Во-первых, это незаконный закон, то, что «Единая Россия», она не победила, а сфальсифицировала выборы. Сам Путин тоже не победил, сфальсифицировал. Правильно? У нас сейчас судов нету, пока они все под контролем Путина. Но я считаю, вот как только будет один мощный митинг в октябре, это сметем эту «Единую Россию» вместе с Путиным. Так что не отчаивайтесь и давайте вперед, и все вместе просто «Единую Россию» вместе с Путиным долой. Все.
Вопрос Антону Носику. Ставите ли вы этот закон в один ряд с законом о штрафах за митинги и некоммерческими организациями?
Безусловно, потому что это одна и та же, один и тот же тренд, скажем так, одна и та же тенденция. Вот эти вот люди, у которых в голове получится правовой нигилизм, да, они дорвались просто вот сейчас напринимать всяких законов, которые де-факто отменяют действующую конституцию, которые просто ломают все сложившиеся у нас правоотношения в области прав человека, в области гражданских свобод. И вот они их как пирожки пекут и безумно радуются тому, что все можно принимать без общественного обсуждения в трех чтениях за один присест. Да, это сегодня население впервые услышало о законе, а завтра он уже стал регулирующей нормой. Да. Это, конечно, в этом смысле это безусловно плоды, дурные плоды одного дурного дерева. Но при этом я должен сказать, что вот как-то важно тут отметить, что практических последствий ни тех ложных декларируемых целей защиты детей, ни истинной цели введения цензуры, практического смысла у этих нормативов нет. И тут мы просто можем посмотреть на другое регулирование, на действующий у нас федеральный список экстремистских материалов, там их уже больше 1200 в этом списке, и они как раз и блокируются, и фильтруются, и предписания такие выдаются, то есть механизм существует, он действует, он только эффективность его абсолютно нулевая. Можете взять абсолютно любой документ из этого федерального списка, хоть Mein Kampf, да, это сочинение Гитлера, там у нас разные региональные прокуратуры потратили там десятки тысяч человек и часов на закрывание доступа к Mein Kampf. И просто зайти в Гугл и через несколько секунд уже открыть и читать Mein Kampf по-русски. Да? Фильтрация не работает. Это не эффективный механизм. Это абсолютно какой-то вот эта идея для людей, которые вообще ничего в интернете не понимают, что можно пальцем заткнуть плотину. Да, это абсолютно работать, это не будет ни одной минуты. Так что это больше по части там устрашения, с одной стороны, а с другой стороны, как бы самовнушение, вот мы какие, вот мы все можем запрещать по свистку.
Вопрос: Илья Расулов, обнаруживает ли свою некомпетентность автора этих поправок, которые практически неприложимы, как сказал Антон Носик?
Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что касается закона об информации, да, потому что закон о защите детей от информации, да, он еще не вступил в силу, здесь не о чем вообще говорить, да. Значит, в основу закона, еще раз повторю, была взята наша концепция, это один из подходов, который был исповедован в 90-е годы насчет провайдера, о чем я говорил в начале, да. Но, безусловно, в интернете есть регулирование. Нельзя сказать о том, что оно жесткое и так далее, но регулирование это есть, так же, как и саморегулирование. И, на мой взгляд, позитивным является сегодня как раз вот то, что происходит с сайтами, которые включаются в этот протест. Но регуляция есть, другое дело, она иная, и мы должны интернет рассматривать не только как технологию, о чем было сказано мной в начале, но и как огромный рынок товаров и услуг. Так вот, закон и концепция законопроекта, да, она не совсем правильная, на мой взгляд, потому что речь идет о том, чтобы перераспределить деньги. На мой взгляд, это было бы правильно, более бы правильно и справедливо, потому что интернет сегодня окутан большим количеством мифов. Например, один из мифов, что там нет вообще регуляторов, и ничего там не работает, да, ни фильтры, ни саморегуляция. На самом деле, еще раз повторяю, регулирование есть, другое дело, оно другое, оно не правовое, может быть, но социальная регуляция там есть. А что касается как, то это довольно сложный вопрос, в том числе на нашей почве, на российской почве, каким образом упорядочить эти отношения, чтобы они действительно стали не просто социальными отношениями, а правовыми отношениями. Закон не решает, разумеется, и проект закона этих проблем. Другой вопрос, что как этот проект закона можно использовать для того, чтобы в том числе подстегнуть и процессы саморегуляции. Потому что, на наш взгляд, в интернете цензура невозможна по принципу, потому что там невозможно установить предварительный цензурный контроль, а можно установить лишь последующий, эффективный. Вот как это сделать, это проблема не только законодателя. Да? И мне представляется, что сегодня именно те нормы, которые вырабатываются самими потребителями сети, они будут более эффективными нормами, если их последовательно снизу закреплять в законодательных актах, а действительно не по свистку принимать неэффективные законы.
Спасибо. Напомню, что о том, грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу, мы сегодня беседуем с Антоном Носиком, популярным блогером «Жоу-журнала», одним из создателей Рунета, Ильей Расуловым, доктором юридических наук, специалистом в сфере интернет-права. Он находится в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал Владимир Прибыловский, редактор сайта antikompromat.org, президент аналитического центра «Панорама». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В город Крымск на Кубани наиболее пострадавшие от наводнения сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного Красного Креста. Помощь Краснодарскому краю собирают и простые люди во многих российских городах. В зону бедствия прибывают волонтеры. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Европейский Союз обеспокоен принятыми 6 июля Госдумой России изменениями закона о некоммерческих организациях НКО. Госдума сегодня ратифицировала протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. Документ поддержали депутаты от «Единой России», остальные фракции парламента были против. В Москве мировой суд Тверского района признал невиновным гея-активиста Николая Алексеева, которому инкриминировали участие в несанкционированной акции в конце мая. В Египте парламент провел 5-минутное заседание вопреки решению Высшего военного совета о роспуске законодательного органа. Указ о восстановлении полномочий парламента подписал в воскресенье новоизбранный президент Мохамед Мурси. Международный посланник Кофи Аннан заявил во вторник, что провел в Багдаде очень хорошие переговоры с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики о ситуации в Сирии. Ранее в тот же день Аннан провел в Тегеране переговоры с иранским министром иностранных дел Али Акбаром Салихи.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу, мы беседуем с Антоном Носиком, популярным блогером живого журнала, Ильей Расуловым, доктором юридических наук, специалистом в сфере интернет-права. Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Значит, я, позвольте, очень короткую реплику, потом к вам личную просьбу, Владимир, а потом вопрос. Значит, я хочу возразить, это реплика Расулова, о том, что невозможно предварительная цензура. Вполне возможно. Я звоню на Рассвободу, за что я очень благодарен, что, в принципе, дают мне высказаться, но отнюдь не все. Вот я вам скажу честно. Меня несколько раз отключал Соколов, в общем, вы знаете...
Но это не интернет, это Соколов.
Ну, неважно. А в интернете, на сайте Радио Свободы, меня тоже фактически забанили, потому что я говорю с левых позиций. Я не могу зайти на свой сайт с разных имен своего IP.
Ну, вы что-то сейчас говорите.
Я же говорю, я зайти не могу, это первое. Предложение Владимиру, значит, такое. Владимир, нельзя ли сейчас все-таки обсудить тему, связанную с ВТО? Я, честно говоря, думал, такая будет тема. А вопрос к экспертам у меня такой. Вы знаете, мне кажется, что если бы уж так... Я, конечно, против цензуры в интернете. Совершенно любой, кроме фашистской.
Все против.
Вот. Но а вопрос такой. Значит, как вы думаете, не думаете ли вы, что если действительно власти так уж хотели закрыть, они приняли бы не китайский вариант, а не белорусский, с предложением регистрации по паспортам там, ну и так далее. Знаете, гораздо более драконовский вариант. Не кажется ли вам? Я наших власти совершенно не идеализирую. Я знаю, что они ведут себя мерзко. Но в данном случае, мне кажется, не кажется ли вы, что вы, как что называется, пуганые вороны, куста боится? Вот спасибо, до свидания.
Слово Илье Расулову.
Ну, честно говоря, слушатель прав, потому что я-то думал, что как раз законопроекты, и в некоторых группах я тоже участвую, как раз будут сейчас заточены на ВТО, а именно в сторону закручивания гаек в сфере авторского права. Но здесь вот удивительная история, еще раз повторяю, здесь самое святое, что у нас есть, а именно дети явились как бы основой для нашего сегодняшнего разговора. Мы не Белоруссия, в том числе потому, что мы активно идем в ВТО, и мы так же, как Белоруссия, да и вместе с Белоруссией, это очень маленькая, так скажем, периферийная, может быть, наши эксперты со мной поспорят, но сегмент этого глобального интернет-пространства. Поэтому мы себе не можем позволить наложить сами на себя руки, как это сделала зона.бай. Ну вот, мой ответ очень простой. И, в общем-то, если речь идет о тех принципах, которые мы провозгласили, не только в больших и коридорах за круглым столом, но и в рамках наших соглашений, это и Окинавская хартия глобального информационного общества, и другие документы, к которым Россия присоединилась, в том числе и пакет документов по ВТО, то мы должны как раз расширить свою долю присутствия в интернете. На мой взгляд, это зона.рф. Если бы хотели навести цензуру, то зачем отстраивать новую зону? Проще навести цензуру в одной зоне. То есть по китайскому пути в любом случае, на мой взгляд, мы не пойдем.
Павел Шеремец, создатель сайта «Белорусский партизан», считает бессмысленной и сомнительную законодательную инициативу.
История с поправками, которые касаются защиты детей от интернета, она тоже довольно туманная. Очень много глупых идей, очень много идиотов, которые воспринимают интернет как тотальное зло. И если в обычной жизни влияние идиотов уже давно ограничено определенным пространством, то в интернете, поскольку это новая территория, люди чувствуют себя свободно и, пугая нас этим тотальным злом, протаскивают свои дурацкие идеи. Защититься вообще от чего-либо в интернете тотально невозможно, поскольку это абсолютно открытая система. И вводя вот подобные поправки, мы вместе с водой можем выплеснуть и ребенка. Поэтому я считаю подобного рода законодательные идеи бессмысленными и даже вредными.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Антону Носику. Как вы думаете, почему российский законодатель не пошел по белорусскому сценарию?
Это очень глубокое заблуждение, которое я с удовольствием развею. Российский законодатель пошел по белорусскому сценарию очень давно. Вот то самое страшное, что есть в Белоруссии, а именно требование предъявления паспорта для доступа пользователя к интернету, оно в полной мере реализовано в России директивами Министерства связи. Более того, у нас работодатели в России обязаны сдавать в спецслужбы полный список того, какой сотрудник за каким компьютером в офисе следит, сидит, чтобы это упрощало в дальнейшем применение санкций к этому сотруднику в случае, если им кто-то захочет заняться. Поэтому если мы будем говорить на уровне законодательства, то у нас с Белоруссией абсолютно законодательство одинаковое. У нас с Белоруссией разная практика правоприменения. Но вот паспортизация пользователей интернета, самая радикальная белорусская мера, она абсолютно прописана у нас и в законодательстве, и в подзаконных актах, и в инструкциях Минсвязи. Тотальная слежка за всеми пользователями тоже у нас прописана, как вы знаете, это СОРМ-2, ему уж больше 10 лет. Единственный провайдер, который воспротивился идее устанавливать у себя на площадке оборудования для слежения спецслужб за пользователями. Этот провайдер был закрыт, как мы знаем. Боярд Славия Коммуникейшнс, он назывался в Волгограде. Да, поэтому мы от Белоруссии отличаемся не тем, что у нас хорошие законы, а у них плохие. Мы от Белоруссии отличаемся тем, что они свои плохие законы исполняют, а в России, в общем, законодательство отношений несерьезное. Что довольно естественно, учитывая, кто у нас это законодательство принимает. У нас вообще как бы правовой нигилизм, это не моя формулировка, это формулировка одного известного российского юриста, ныне премьер-министра, да, это правовой нигилизм у нас является общим местом. Все мы прекрасно понимаем, что значение имеют не те законы, которые приняты, а значение имеет практика, правоприменение. Да, потому что у нас есть, например, замечательные законы, там, замечательные статьи УК, 272 и 273. Это законы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. И вы прекрасно видите, как у нас раз за разом ломают почту Навального, ломают живые журналы, как у нас осуществляются DDoS-атаки на сайты с аудиторией во много миллионов, более 10 миллионов человек. И никаких по этому поводу телодвижений. Не принимаются заявления к рассмотрению. И не проводятся расследования. Да? Поэтому давайте все-таки не будем делать вид, что Россия живет по тем законам, которые у нас Государственная Дума напринимала. Россия живет по понятиям. Да? Законы и понятия – это явления разного рода.
Вопрос Ильи Рассолова. Вы согласны, что у нас подобное белорусскому законодательству просто не применяется на практике?
Нет, конечно, законодательство совсем разное. Я, как юрист, который изучал это законодательство, а не просто слышал, могу сказать, что Беларусь пошла совершенно по другому пути. Она адаптировала закон о СМИ к интернету, что в России рассматривается в качестве одного из подходов, но на самом деле все гораздо сложнее. Да? И здесь нужно развести законодательные конструкции, которые, слава богу, еще пока не закручивают гайки. Пока не закручивают гайки, еще раз повторяю свою основную идею, о которой я начал говорить, все зависит от качества саморегуляции. Потому что если качество саморегуляции будет на таком уровне, которое сегодня, то нас ждут еще более сложные времена. В Беларуси нету таких мощных саморегулирующих организаций в интернете, да, и, в общем-то, совсем другое законодательство. И здесь не нужно путать законодательство как таковое, да, и деятельность правоохранительных органов. Ведь не секрет и эффективность, в том числе, правоохранительных органов, которая в России, в общем-то, приличная. приличная. Эффективность, не говоря уже о оперативных, тактических мероприятиях, нужно сказать о том, что и сегодня, и сейчас, даже когда мы сидим в студии, закрываются сотни сайтов уже. И этот законопроект не вносит ничего нового на самом деле в отношение пользователя. Он вносит проблемы в отношении как раз владельцев сайтов и информационных посредников, а именно операторов. Для пользователей это налагает, безусловно, определенные обременения, но, еще раз повторяю, основным козлом отпущения здесь являются владельцы сетевых компаний, которые сегодня представляют собой, на мой взгляд, врагов интернета. Не отдельное государство, Россия, которая, доля влияния которого на мировую сеть, это максимум 2%, да, а именно сетевые крупные корпорации, которые диктуют правила игры сегодня на этом рынке, которые загребают, в общем-то, деньги и, в общем-то, похабно навязывают правила игры. А государство, любое государство, будь то маленькая Белоруссия или Россия, не может справиться, да и не в силах с этими, кстати, правовыми тоже проблемами. Поэтому вот немножко в другой ракурс я уйду, чтобы мы немного не рассчитывали на то, что какой-то один законопроект или два или три может как-то поправить ситуацию или ввести нас в рамки цензуры. На наш взгляд, сегодня именно крупные сетевые компании, которые являются крупнейшими игроками на этом рынке, они выламывают руки конкретным потребителям информации. Поэтому сегодня, еще раз повторяю, именно они представляют угрозу для отдельно взятого потребителя. Именно они собирают информацию, они предлагают товары, которые не всегда нужно покупать, ну и так далее. Не, так скажем, не наезжая на них до конца, я могу сказать о том, что этот рынок, а это рынок, еще раз повторяю, товаров и услуг, он действует и работает совсем по другим правилам, нежели законы позитивного права.
Слушаем вопрос из Курска от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня интересует такой вопрос. Звучала информация, что сайт Википедия объявил забастовку и так далее. А у меня вот почему-то заходится на этот сайт. И, может быть, чего-то я не понимаю.
Русскоязычный сайт объявил?
Да, русскоязычный. Вот я пишу любую информацию, и он мне с Википедии, я захожу и читаю.
Давно это у вас?
Да вот, я буквально проверял минут 15 назад.
Наверное, закончилась забастовка. Вопрос Антону Носику. Как вы считаете, вот то, о чем сказал Илья Рассолов, это...
Ну, я читал книжки про Гарри Поттера, и там вот фигурировал тот, кого нельзя называть. Мне, как человеку, профессионально занимающемуся интернетом 17 лет, очень интересно было услышать, что кто-то мне выламывает тут руки и подсовывает мне какие-то товары. Мне это казалось, что я товары как раз благодаря интернету получил возможность выбирать. Причем выбирать не только в российских магазинах, а глобально. Ну так давайте уж назовем этих чудовищ, которые выкрутили руки пользователям и государству, и которых нам на самом деле надо бояться хуже цензуры и правоохранительных органов.
Что их называть?
Кто это?
Защищаете, значит, вы ими являетесь, нет?
Ну, хорошо. Одна корпорация — живой журнал. Дальше.
А почему я должен их называть?
А потому что в противном случае я просто не понимаю, о чем вы говорите, и это я, занимающийся интернетом профессионально 17 лет, а уж слушатели тем более не понимают, о чем речь, кто эти вот сатанинские силы.
Ну, мы пока остановились на сравнении с Белоруссией и...
Нет, в Беларуси действительно нет таких сильных игроков в интернете, потому что там не так развита интернет-экономика, но это связано с населением страны и уровнем доходов. В России, как мы знаем, в 7 с лишним раз больше пользователей интернета, чем в Беларуси жителей. Да, поэтому понятно, что Беларусь отстает от России по оборотам интернет-коммерции, интернет-рекламы, это безусловно, и рынок абсолютно неинтересный даже для инвестирования, к великому сожалению. Но что касается законодательства, то если мы посмотрим на СОРМ-2, если мы посмотрим на нормативы по слежке государства за пользователями, на обязанности оператора связи по выдаче информации по первому запросу правоохранительных органов без надлежащей санкции суда, то это все у нас цветет и пахнет в полном объеме. Другой вопрос, что неэффективно, другой вопрос, что не работает, другой вопрос, что не начали еще приходить и звонить в дверь, или делают это очень избирательно. Но что касается саморегуляции, конечно, к саморегуляции могут быть какие-то серьезные претензии, но только до тех пор, пока мы не начинаем сравнивать ее с госрегуляцией, да, потому что все-таки альтернатива такова. Либо отрасль регулирует себя сама, либо отрасль регулируется государством. Так вот, саморегуляция, она эффективнее государственной регуляции, ну, в разы, на порядки, и это просто небо и земля. Возьмем, например, такой ресурс общеизвестный, который сейчас имеет адрес rutracker.org, а раньше имел адрес torrents.ru. Да? Значит, государство зарегулировало этот ресурс путем того, что просто ликвидировал этот домен, заблокировал доступ к сайту по адресу torrents.ru. Значит, в тот же день этот сайт продолжил свою работу по адресу rutracker.org и продолжает свою работу, и десятки миллионов россиян пользуются этим сервисом. То есть вот госрегуляция была эффективна просто вот на 0,0, просто добилась того, что поменялся у этого сайта адрес. А теперь давайте посмотрим на фильмы, которые выходят в прокат на этой неделе или на предыдущей неделе. Вы на сайте torrents.rutracker.org, какой бы он ни был пиратский, какой бы он ни был противозаконный, какой бы он ни был плохой, вы все эти фильмы вы будете искать, и вы обнаружите, что их нет, а кто пытался их выложить, этот торрент был удален по требованию правообладателя. Вот это саморегуляция. И ежегодно хостинги, на которых может размещаться контрафактное программное обеспечение, удаляют тысячи и десятки тысяч выложенных в нарушение авторских прав файлов, программ, аудио, видео. Этим занимаются все хостинги, все крупные хостинги. Это делают. Это саморегуляция. И эта саморегуляция реально работает. Реально есть какое-то время, в течение которого фильм, только что вышедший на экране, вы не найдете в торрентах в русской части интернета. Так что саморегуляция есть.
Спасибо, Антон. Слушаем москвичку Надежду Аркадьевну.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать, что мы недавние пользователи. И вот как раз подтверждение к вашим словам. Фильм «Велисы» в 2002 году вышел. Хотела посмотреть. Ничего там такого, кроме того, что балет – это адовый труд, что многим жертвуют эти девочки. И запрет. Большой театр, видите ли, обиделся, и запрет. И 10 лет уже в Большом театре бегают уже, как говорится, с голой попой. Все можно на сцене. А этот фильм – нормальный фильм, никакая не порнография. Хороший, отличный. Не можем найти в интернете. Стоит запрет. Так вот, этот интернет очень весь, как бы, не свободен.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. Слушаем Геннадия Сергеевича, радиослушатели из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гости. Вот мое мнение таково, что Путин не будет пользоваться ни белорусским методом, ни китайским методом. Вот когда волна возмущения, она с каждым днем нарастает из периферии, а не из городов, там он справляется. Вот когда она достигнет предела, ему скажут «вон, вон, вон», вот тогда он просто-напросто закроет интернет и объяснит вам, что это по техническим причинам. Вот как он объяснялся, летя в самолете, о жертвах этого Крымска. Как он врал все. Вот так он всех обманет. Его нужно убирать. Нужно убирать. Вот как только вы импичмент, кто-то из вас, из оппозиции, объявит Путину и вынесет это на Думу, вот тогда это и произойдет. Спасибо вам, до свидания.
Вопрос Ильи Расула. Возможен ли египетский сценарий в числе белорусско-китайских?
Ну, слушатель прав, что никто не пойдет по китайскому и по белорусскому варианту. Будет российский вариант, как всегда у нас. Более он красный, кровавый, к сожалению, всегда. Я говорил не просто о том, что нету саморегуляции, а о том, что представляет собой саморегуляция и его качество саморегуляции. Потому что, разумеется, бороться с преступностью, с киберпреступностью путем саморегуляции невозможно. Что касается экономических моделей, о которых нам говорил Антон, то, разумеется, безусловно, можно здесь применять эти механизмы, да. Но проблема-то в чем? Вы получаете сегодня законопроекты, в которых описаны концепции 90-х годов, которые мы обсуждали и мы писали про них давно. Так может быть, вам стоит нас позвать в свои саморегулирующие организации и почитать то, что мы сегодня пишем, и объединить наши усилия. И может быть, как раз динамика и снизу, и сверху, и саморегуляция, и те концепции, идеи, законы, которые не берутся из воздуха. Никто не думает и не советуется, к сожалению, с общественными организациями и сетевыми компаниями. Просто тупо переписывают модели и подходы, которые были и которые есть и разрабатываются, в том числе моей кафедрой. Да? Поэтому здесь я считаю, что золотая середина именно в том, чтобы идти как снизу, так и сверху. Никто не говорит о том, что саморегуляция не нужна. Но и законодательное регулирование на уровне принципов хотя бы, да, современного права, оно необходимо.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня маленький такой короткий вопрос. Ну вот депутаты озаботились нравственностью у нас в интернете, а почему-то до сих пор никто из них не вспомнил про телевидение. Вот телевидение действительно смотрят все, едва ли не 100% россиян. Тем не менее, там гадость это самое идет. Ну, один только пример приведу. Берем нашу Ксению Анатольевну. Вот когда она резвилась со своим «Домом-2», власть ничего не имела против, даже так это одобрительно покивала. А теперь, когда Ксюша стала наша, она стала нехороша. Ну и как это можно верить? Спасибо.
Ну, законопроект касается и телевидения. Да. Маркировка, вот эта маркировка как раз больше заточена на телевизионную продукцию, радио и фильмы.
Вопрос Антону Носику. Как вы видите будущее этого законопроекта? Пройдет ли оно столь стремительно в свое принятие, как закон об НКО и о штрафах на митингах?
Ну, я очень надеюсь, что в какой-то момент случится просветление и принятие этого законопроекта в ныне предлагаемом виде со всеми его ужасами вроде фильтрации по IP, с этой никому неизвестной организацией некоммерческой, которая будет делить на интернет на овец и козлищ, вот со всеми его позорными нынешними идеями нынешней редакции, что это все будет остановлено на каком-то этапе, что будут доработки, будут поправки.
Так и будет.
Ну, я на это очень надеюсь.
Так и будет.
Что вот все самые чудовищные его на сегодняшний день положения куда-нибудь уйдут, но в любом случае то, что останется, тоже ведь работать не будет ни одной минуты. Потому что реестр, черный список – это абсолютно неэффективный инструмент.
Не будет его.
Не будет работать, не будет он работать, он будет просто позорить Россию как страну, где принято законодательство по образу и подобию Саудовской Аравии. Да? То есть вот это кроме как ущерб международной репутации имиджа России и дополнительное свидетельство того, что в России монополия на власть очень озабочена свободой слова и пытается ее ограничивать. Никаких других последствий я от этого закона не жду. Я реально не жду, что будет нанесен серьезный ущерб пользователям пользователи, конечно, сориентируются, где им что искать. Если перекроют один IP, они найдут другой, да, зайдут на прокси, немножечко повысится уровень интернет-грамотности. И я не думаю, что этот закон будет применен для серьезного удушения ведущих интернет-компаний. Я не думаю, что он нанесет удар по оборотам интернет-коммерции и интернет-рекламы. В этом смысле гораздо более страшно это то, что произошло с законом о рекламе алкогольной продукции. Это как раз было гораздо более серьезно, потому что это реально бьет по карману, и мы с вами понимаем, почему. Да, так что я не жду практических последствий, просто неприятно наблюдать вот эту вот осатанелую оргию правового нигилизма, который проявлялся в законе о митингах, в законе об НКО и сейчас вот в законе о фильтрации интернета.
Вопрос Ильи Расулова. Вы считаете, что это был пробный шар, проверить, насколько остро воспримет общество попытку цензуры в интернете?
Вот как раз я с этого и начал, что действительно, если компании сетевые, в том числе и интернет-компании, этот процесс поймут правильно, то не все еще потеряно. Раз. Во-вторых, все-таки золотая середина именно в сорегулировании. И снизу, и сверху. Сверху как раз путем законодательных принципов, а снизу как раз сетевой этикой, сетевыми протоколами и так далее, lex mercatoria, различными обычаями, которые интернет сегодня как раз так же имеет. И я считаю, что здесь как раз крупные игроки должны объединить свои усилия.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Кто расстрелял женщину в Афганистане? 1812 год. Причины вторжения Наполеона в Россию. Вырубка лесов в Приморском крае. Фонд дикой природы бьет тревогу. А мы в нашей программе обсуждали тему «Грозит ли российскому интернету введение контроля по китайскому образцу». В ней участвовали Антон Носик, популярный блогер «Живого журнала», один из создателей «Рунета», Владимир Прибыловский, редактор сайта «Антикомпромат.орг», президент информационно-аналитического центра «Панорама», Илья Расулов, доктор юридических наук, специалист в сфере интернет-права. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.